ты находишься всегда на острие. У тебя любой шаг влево или вправо, который может нагрузить какую-то базу данных, либо криво написанный код, который что-то не учел, он может все испортить.
Мой сегмент — это будет вообще, да, незаконченные мысли и неправильные... русский язык. Ребята, простите, я у всех подвел.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Код и кофе». Меня зовут Кристина Никулина. Раньше я работала в журналистике и ничего не знала об IT. Но все изменилось, когда я пришла работать пиар-менеджером в IT-компанию «Колеса Групп». Сначала я очень смутно понимала, о чем говорят мои коллеги и чем они вообще занимаются. Поэтому решила, что буду вытаскивать крутых специалистов пить со мной кофе и говорить о сложных штуках простым языком. Сегодня мы пригласили к нам в студию двух героев, которые не побоялись кардинально изменить свою жизнь и пришли в IT с абсолютно другой сферы после 30 лет. Первой будет история Артура Минакова. Привет, Артур.
Привет, Крис.
Расскажи, пожалуйста, чем ты занимался до того, как решил перейти в IT?
У меня был сложный период в жизни, просто после школы было становление, куда я пойду, и мои дядя с тетей посоветовали пойти на строителя. У них был знакомый в одном из училищ, порекомендовали его, сказали, то, что там очень хорошее образование. Я послушал и решил попробовать себя в этой сфере. После учебы, да, у нас была практика, и потом меня пригласили уже немножко в другую сферу, то есть я работал на монтаже, мы тяжелые трубы таскали, закидывали их наверх, варили и делали систему пожаротушения. У меня был хороший учитель по физике, Руслан Абылгазиевич, и он по всему нашему курсу сказал, что после 45 лет нам на стройке будет тяжело уже работать, даже просто по физическим данным. И советовал посмотреть еще в сторону физики, то есть заняться электрикой как минимум, и после 45 лет, чтобы можно было быть электриками.
А это получается, сколько лет ты в стройке проработал? В строительстве?
Около 6 лет.
Окей. То есть ты там еще тогда совсем молодой был, да?
Да.
Что там, тебе было 25-26?
Ну, условно, с 20 лет я плотно работал прям.
Угу. И что потом случилось? Почему ты все-таки ушел? То есть тебе стало тяжело или что?
Наверное, тут больше сыграла несправедливость. То есть чем тяжелее физически работать, тем меньше она оплачивалась. И в период кризиса, когда у нас строительство в городе немного заглохло, у меня получалось по зарплате, наоборот, не рост, а падение. Из-за этого я решил перебраться в другую сферу. Вот, а после этого уже перешел на фриланс.
Чем ты занимался на фрилансе?
На фрилансе сначала начал с рерайта, копирайта, то есть работа с текстами, это то, что мне давалось легко.
Это интересно, знаешь, потому что типа строитель, физика, и потом раз — копирайтинг.
Я
все внезапно.
Все время пытался найти себя, да. Ну вот я год отработал на фрилансе, после этого я просто устал, вымотался, не смог работать удаленно. А после этого я попробовал себя в верстке. И мне понравилось работать именно с кодом. Ну, плюс параллельно я читал книги по программированию, потому что не думал, что всю жизнь буду работать с текстами, либо просто с красотой на сайте, там, верстать. Раньше еще была профессия верстальщика, потом она плавно перетекла во фронтендера. Фронтендером мне почему-то не захотелось становиться.
Чтобы просто примерно понимать, о каких примерно годах идет речь, то есть когда это все это происходило?
В 2010 году я весь год посвятил на фриланс.
Угу.
Вот после того, как завершил свою карьеру фрилансера, перешел на более железную работу. То есть мне предложили поработать на обслуживании систем сигнализации, видеонаблюдения и безопасности. Там я очень сильно прокачался по работе именно с железными контроллерами. И там же получил самый интересный заказ на разработку программного обеспечения и железа для теплиц. То есть мне нужно было сделать датчики, которые показывали температуру, влажность. Ну, это еще до того, как Arduino вошло в широкую продажу, а цены на него были большие. И руководство попробовало своими силами создать такую систему, чтобы можно было удаленно контролировать там с любой точки света температуру и влажность в теплицах.
У тебя получилось?
Да, я сделал полностью всю схему, то есть протянул сеть между датчиками, датчики с нуля сделал, разработал, спаял, то есть за всеми деталями сам ездил, покупал. Это было очень интересно, прям чувствовал себя каким-то мини-НИИ. Разрабатывая эту всю систему, тоже начал изучать Си.
Мне вот, знаешь, возник такой вопрос, пока ты рассказывал, не страшно ли было тебе каждый раз бросать те наработки, которые у тебя уже были, допустим, не знаю, о том же самом строительстве, да, там какие-то знания, навыки и так далее, переходить в копирайтинг резко, то есть где у тебя еще не было навыков. Потом, опять же, когда в копирайтинге ты наработал уже себе, там, не знаю, базу клиентов, да, опять же, какая-то там система была, наверное, того, как ты все это мог быстро делать и эффективно, да, и опять ты уходишь в какую-то абсолютно другую там видеонаблюдение. То есть не страшно ли было тебе, что ты при этом чувствовал?
Было страшно, тем более у меня зарождающаяся ячейка общества была. Ну, я понимал то, что вся ответственность за...
В смысле, ты женился тогда?
Да. Вся ответственность за семью была на мне, и наоборот, это, можно сказать, ну, это осознанное решение было сменить профессию полностью, прям кардинально, потому что я видел в первую очередь и финансовую выгоду для того, чтобы семья не страдала, и плюс еще интерес для себя.
Что было после Си?
Пробовал себя в Python, Perl пробовал.
Что такое Perl?
Perl тоже один из языков программирования.
Первый раз слышу, честно.
Он практически забыт, но он C-подобный и не сильно отличается от того же самого C. Мне нравился он тем, что он хорошо работал с текстами. У меня почему-то с детства любовь к текстам, к большим. И при работе с парсерами, ну, по крайней мере, это было давно, но он пользовался популярностью как раз из-за того, что у него прям широкая база регулярных выражений. Но опыт с Perl у меня был небольшой, если честно. То есть я просто сделал интерфейс для как раз-таки вот этих теплиц первый раз на этом языке. Там несколько библиотек просто подключил, посмотрел примеры в интернете. Мне настолько сильно понравилось, что, в общем, я решил переписать это все на C, чтобы уже попробовать системное программирование. И эту систему я сделал на трех языках в итоге. На Python, на Perl и на C. И конечный итог меня все равно не устроил. Я начал переписывать это на PHP, причем тратил на это только личное время. Просто было интересно разобраться и понять, как это все работает.
Как ты пришел к тому, чем ты сейчас занимаешься?
Пришел вообще по наитию. То есть просто попробовал в программировании себя во время этой работы и понял, что я все-таки могу с этим работать. Понимал, что еще очень мало знаний, но останавливаться не захотелось. И мне посоветовали просто походить по компаниям и отдать свое резюме, причем несмотря на то, насколько ты соответствуешь их требованиям. Просто поговорить для того, чтобы понять, что тебе вообще нужно. И я начал ходить по компаниям. Отдавал резюме вообще везде, где только можно. Ходил на собеседование, потратил буквально там 2 недели на то, чтобы просто ходить и разговаривать с разными людьми. Это просто очень большой опыт мне дало. Я понял то, что до веб-разработки мне очень далеко, и я совершенно не подхожу ни в одну из этих компаний, потому что по требованиям там требовались очень скилловые люди, которые очень много знают и работали хотя бы с одним проектом, который приносит хоть какой-то доход. Да, я сначала хотел стать просто бэкэндером, работать именно с корневыми вещами, от которых все зависит. То есть именно погрузиться в разработку, начиная с самых вот мест, от которых зависит все. Просто чтобы понять, как это работает. Пришел на собеседование и понял то, что мой стек технологий, который я уже у себя, то есть мой скилл, он недостаточен для того, чтобы выполнять эту работу. Но меня обнадежили и сказали, что я могу попробовать себя в академии.
А как вот ты бросил все, несмотря на то, что у тебя была семья, и тебе нужно было как бы продолжать их обеспечивать, но, насколько я знаю, на стажировке меньше платят, чем обычным специалистам, потому что это стажировка.
Это был риск, и он довольно большой был, но осознанный. Просто изначально, увидев, насколько увидев вот этот уровень компании, мне захотелось в нее попасть. Самый большой шок был то, что мне дали список технологий, которые используются в компании, и дали возможность 3 месяца подготовиться перед стажировкой. Потому что до этого, когда я собеседовался, мне даже не говорили, на каких технологиях работают их сайты. То есть люди очень неохотно делились информацией. А мне очень хотелось узнать. Я даже просто ходил на собеседование ради того, чтобы узнать.
Окей, а ты можешь чуть подробнее рассказать, вот как ты готовился, что ты делал? Я поняла, что ты купил книгу по PHP, попробовал сделать сайт, а еще что ты делал?
В это время у меня был сайт с рецептами. И я пробовал себя и в SEO, и в копирайтинге, и в наполнении этого сайта, то есть как контент-менеджер был в своем проекте. Получил там огромный просто опыт работы с хостерами и с самим SEO. Мне очень понравилось. Я очень сильно захотел пойти в компанию, где именно люди большой, огромной толпой занимаются одним и тем же делом, развитием каких-то проектов, продуктов, которые именно в вебе находятся. Я устроился на работу в небольшую компанию. Там буквально 2 человека работало помимо меня.
Прикольно, да, что они тебя взяли практически без опыта, или, без опыта, туда, где, по сути, ты один этим занимался.
Да я за столько собеседований такой скилл получил, общение с HR-ами.
То есть ты себя просто продал?
Получается, да.
То есть они не знали, что у тебя нет опыта?
Они знали, я сразу предупредил, но пообещал то, что выхлоп будет нормальный по количеству кода и по продуктивности. Я заранее просто распланировал свою разработку, и за эти 3 месяца я выполнил все, что было на меня возложено. Там мне разрешили просто писать плохо, но главное, чтобы проект запустился. И вот я проект запустил, написал его плохо, но он запустился.
Окей, прикольно. Получается, у тебя был вот этот кулинарный твой сайт, которым ты сам занимался для подготовки, да? Вот этот опыт 3-месячной работы в IT-компании, по сути. Что еще ты делал, чтобы подготовиться к академии?
В основном читал статьи, читал книги. Прям брал конспекты каких-то участков кода, которые мне были непонятны, и разбирал, почему именно так сделано. Я очень сильно боялся, что я не пройду стажировку. Это было прям страшно. Я сидел, и на меня это очень сильно давило, потому что я понимал то, что уровень команды, он просто запредельный относительно меня. То есть человек, который никогда не работал в команде и не программировал что-то такое большое, куда заходят миллионы пользователей, и люди, которые каждый день с этим работают, и я просто видел проблемы, которые они решают. Просто дал себе зарок, что если даже я не пройду эту стажировку, я в любом случае научусь быть как они. Это было основной идеей, которую я себе в голову заложил.
А ты помнишь какие-то первые задачи, которые тебе дали на академии?
Первые задачи были очень банальные и простые. То есть где-то поменять верстку на сайте, где-то потрогать текст, изменить его в лучшую сторону, где-то какой-то элемент передвинуть. То есть те, которые именно с визуальной частью связаны. Они были не особо бэкэндерские. И когда... Вот я просто отлично помню тот момент, у нас отдельная команда API была, и там периодически происходили проблемы, возникали, которые надо было быстро решать. И я понял то, что вот оно ядро. То есть команда, которая смотрит за глубинным кодом проекта, вообще всех проектов, и... сам код, который просто боялся лишний раз потрогать, просто из-за того, что на нем основано все. И первый pull-request, который я делал в API, он был просто значимый для меня. Я себе как праздник небольшой устроил, то есть тот pull-request, который принят в само ядро системы. Это было очень приятно. Когда пришел в компанию, сделал первые тестовые задания, там была куча комментариев, где-то я что-то неправильно, допустим, делаю, и обязательно ревьюеры, они пишут комментарии. И вот для меня просто это было как бальзам на душу. То есть я видел то, что люди смотрят на мой код. После того, как они посмотрят, этот код тестируется, он проверяется другими людьми. Через какое-то время этим кодом пользуются миллионы людей. И это просто вот именно такое отношение к моему коду, оно, я его называю уважительным.
А ты можешь, пожалуйста, рассказать, чем ты занимаешься сейчас? В чем заключается твоя работа в колесах?
Я считаю себя рядовым бэкэнд-разработчиком, то есть человек, который делает код, который, можно сказать, скрыт от пользователей. За визуальной частью я не смотрю. Моя задача — это писать код, который будет вот именно скрыт. Бывают разные задачи. Есть те задачи, которые нужны для других отделов, допустим, для отдела мобильной разработки, чтобы показать какой-то новый элемент на, ну, показать новый элемент пользователю, либо внедрить какую-то новую функциональность, которая поможет другим людям.
Смотри, у меня такой вопрос, щекотливый очень. Вот раньше ты часто менял сферы своей деятельности, вот, и в итоге ты, это привело тебя все к бэкэнд-разработку. Не кажется ли тебе, что вот сейчас тебе наскучит и придется снова искать себя?
Я задавал себе этот вопрос, да. И поначалу мне так и казалось, то, что я работаю на любой работе 3 года, после этого я ухожу. Потом со временем понял то, что, наверное, 3 года — это мой срок до того, как мне окончательно все надоест, до того, пока я не найду именно свое что-то. А здесь... Ну, мне здесь не может надоесть. По крайней мере, я еще не ощущаю ни усталости, ни какого-то движения вниз, либо дискомфорта. То есть мне, в принципе, все нравится, и я не уверен, что мне когда-то может это разонравиться. То есть ты находишься всегда на острие. У тебя любой шаг влево или вправо, который может нагрузить какую-то базу данных, либо... криво написанный код, который что-то не учел, он может все испортить. Это, конечно, выясняется на этапе тестирования, но ты в любом случае чувствуешь ответственность, и эта ответственность, она просто, ну, дает тебе какой-то соревновательный интерес. Тебе просто интересно побеждать себя каждый день. Короче, к этому я стремился вообще всю жизнь. В далеком 2010 году на одном из форумов написал в статусе то, что я хочу стать бэкэнд-разработчиком, я им стану. Просто так крик в интернет, который никем не будет прочтен. И вот через какое-то время я им стал.
2-го человека, которого мы пригласили поговорить о входе в IT после 30, зовут Иван Ковтуновский. Ваня, привет.
Привет.
Ваня, расскажи, пожалуйста, немного о себе, чем ты занимаешься?
Я продакт-менеджер в колесах. Занимаюсь развитием продукта.
Ты можешь перечислить какие-то свои типичные задачи, которые ты делаешь?
Типичный день продакт-менеджера. С утра смотришь дашбордики, циферки, что изменилось. Проводишь планерку, заводишь какие-то новые задачи или контролируешь старые. Общаешься с командой, общаешься с другими менеджерами, узнаешь новости, что изменилось, что кто планирует. Я продакт-менеджер в команде «Колеса X». Это команда из 6 человек, теплая и ламповая, которая занимается развитием сервисов или какими-то крутыми спецпроектами, которые или могут выстрелить там в контактах, или могут выстрелить в деньгах. Вот, если вы посмотрите на главный экран «Колеса» приложения на андроиде, скорее всего, это мы делали. Или там какие-то изменения вы увидите, скорее всего, это наша команда делает изменения. «Колеса X» сделали парковки, штрафы, помогали делать колеса гид, платные дороги, все это.
Расскажи, пожалуйста, сколько тебе было лет тогда, когда ты впервые задумался о входе в IT, о том, что ты хочешь работать вот в этой сфере?
Мой вход в IT-индустрию начался, когда мне было 29 лет. У меня была проблема, я начал медитировать, но приложения на русском языке не было. Я ходил, всем жаловался, почему нет классного приложения для медитации на русском языке. И мне однажды сказали, а ты сделай сам. Ну, я такой подумал, а почему не сделать самому? Вот. И с другом и братишкой-программистом мы собрались и сделали. Я тогда даже не знал слова product manager, не знал, что, как это делается, что нужно сделать, чтобы классное приложение получилось. Просто начал делать, но в процессе уже втянулся, начал понимать, где у меня не хватает знаний, начал учиться, интересоваться темой, смотреть на другие приложения, смотреть вообще, кто у нас в Казахстане делает крутые приложения. Так я, например, с колесами познакомился. Вот, и каким-то незаметным для меня способом меня затянуло в IT.
А чем ты занимался до этого?
До этого я занимался всем. Ну, начал работать я, наверное, в университете. Вообще, по образованию я политолог. И первые мои работы, они так или иначе были связаны с политикой, с выборами. Я работал в избирательных кампаниях в Казахстане, в России. Я начинал там с разноски газет, с наклейки плакатов. Потом постепенно дослужился до менеджера избирательных кампаний. Сначала это был городской уровень, потом это был краевой уровень. Это был невероятный опыт. Потом мне политика надоела. Я вернулся в Алматы и начал работать в менеджменте, но уже в таком маркетинге, там, в проектах, в ритейле. Несколько раз был директором разных компаний.
Директором чего ты был?
Я был директором образовательного центра и был директором, ну, тоже такой пол-IT-компании. И кроме этого я успел позаниматься детским регби и продвижением гориллы в Алмате, энергетика гориллы. Недолгое время я работал в компании, которая хотела построить страусиную ферму под Алматой и заниматься промышленным производством страусиного мяса. И я хорошо изучил эту тему. Наверное, пока все не забыл, я был одним из неплохих специалистов в Алмате по теме страусоводства. Как,
я даже не знала, что такое слово есть.
Страусоводство?
Да.
У нас в Алмате несколько ферм, но они такие больше выставочные. А мы ездили на родину страусов, родину в ЮАР, изучали, как там промышленность построена, там забойные заводы и фермы смотрели. Планы были большие, но прошлый кризис там все изменил.
А потом случилась эта история с приложением.
Да, потом у меня жизнь в очередной раз резко поменялась.
Окей, ну вот в тот момент, когда ты делал приложение, я так понимаю, что это не была работа, правильно? Ты на этом не зарабатывал?
Мы делали приложение, но параллельно у меня была работа. Приложение в итоге мы выпустили только на Андроиде. Оно несколько раз попадало в топы.
Как оно называется?
А его уже нет. Оно называлось «Твой день простые медитации». К сожалению, его уже нельзя скачать. Там была прикольная история. С этим приложением мы, например, выиграли грант от Шеврона на создание прототипа. Это наш был такой первый воодушевляющий момент, когда мы поняли, о, классно. Это действительно идея кому-то нужна. Нас выбрали в конкурсе, где достаточно много проектов участвовало. Потом мы приложение зарелизили. У нас никакой рекламы не было, но было постоянное органическое скачивание. И нам оценки положительные ставили, просили еще больше контента. И это прям воодушевляло. Потом мы начали просить деньги за контент. То есть у нас там был месячный курс медитации, и 7 дней бесплатно, а дальше за денежку. И люди платили. И это прям было вау.
В какой момент ты осознал то, что ты хочешь быть продуктом?
Наверное, когда я почувствовал приятный вкус от результата, когда ты как менеджер что-то делаешь, получается, пользователи тебя хвалят. И, наверное, после этого обратной дороги уже нету.
Окей. И, ну, что ты тогда сделал? То есть для того, чтобы стать продуктом, ты начал что-то изучать или начал смотреть рынок?
Я начал ходить на профильные конференции айтишные в Алмате, начал знакомиться с людьми. Вот так познакомился с Димой Ботановым, который рассказал, что в колесах проводятся регулярные митапы, и есть вообще академия для продуктов. Мне эта идея очень понравилась, и я потом долго Диму теребил и
преследовал,
да. Когда же у вас будет академия, возьмите меня в свою академию, я сижу и жду. И параллельно я начал учиться. То есть тогда в интернете только началась эта хайповость продукт образования. Я ходил сначала на бесплатные курсы, бесплатные вебинары, какие-то открытые занятия, а потом понял, что в нетологии мне нравится. Это школа онлайн-образования, у которой есть дополнительное преимущество в виде лицензии от государства и, соответственно, там диплома о профессиональной переквалификации. Вот, и я записался на большой годовой курс, заплатил денежку, делал домашки, потом писал диплом. Было очень интересно.
Насколько я понимаю, следующим этапом в развитии твоей карьеры стала академия.
Да. Академия началась в сентябре 2019 года. Академия — это вообще уникальный проект, потому что до этого я целый год платил деньги за то, чтобы меня учили. А здесь меня учили, и мне деньги платили. Это был просто взрыв мозга. Такая оплачиваемая стажировка на реальном проекте в большой компании — это, ну, ни с чем не сравнимый опыт. Тебя сразу погружают в рутину, с тобой никто не носится, ты должен сам проявлять активность, сам разбираться в том, что происходит. И это, наверное, идеальный способ вообще научиться чему-то быстро.
А что вот было для тебя самое сложное при переходе, ну, как бы из одной сферы, из тех всех сфер, которыми ты занимался, в новую?
Вообще из-за того, что я так много сфер, профессий, даже карьер успел поменять до колес, у меня каких-то суперсложностей не было. Мне уже привычно погружаться в новую тему, разбираться там в новой терминологии, знакомиться с новыми людьми, понимать там новые правила. Вот поэтому сильно сложного не было ничего. Но вообще техническая часть, наверное, это то, где еще можно развиваться и развиваться. Там и стеки технологий, там какие-то там особенности языков программирования.
В нашем втором эпизоде Дина Ахмугузина говорила о том, что самым таким челленджем для нее было это общение с командой разработки. То есть вот умение говорить с ними на одном языке, понимать то, как они вот мыслят, как они делают задачи. Вот.
Это тоже был челлендж, потому что все ребята молодые, и они супер умные. Тебе прям надо постоянно быть собранным, чтобы не ударить в грязь лицом. И, ну, как бы ты же менеджер, ты же должен там им рассказывать там что-то, вот, нам нужно делать, наверное, вот так, а не так. И это тебя очень сильно мотивирует и развиваться, и вообще быть на 100% включенным. Мне, наверное, повезло с командой. У нас в колесах вообще все супер ребята, но меня команда тепло приняла. Она прощала мне какие-то мои косяки, когда я только начинал и еще не совсем разбирался. Плюс они могут и самостоятельно задачи себе завести, если я там что-то не успеваю, или там дополнить мои задачи, когда я там не совсем мог правильно писать. В этом смысле мне команда очень сильно помогла.
Что бы ты посоветовал людям, которые хотят стать продакт-менеджерами, но не знают, с чего начать?
Ну, самый простой способ, наверное, начать делать продукт. Причем это не обязательно делать в IT-сфере. Можно на своей текущей работе, например, если вы работаете где-нибудь там в кафе, начать рассматривать свое кафе как продукт и смотреть, что вы можете улучшить и как вы можете это замерить, свое улучшение. Можно рассматривать себя как продукт. Что можно в себе улучшить и как понять, что ты стал действительно лучше. И можно смотреть на другие сайты, приложения, компании и анализировать их, понимать, что они делают правильно, чтобы можно было улучшить, чтобы они стали еще лучше. И таким образом набивать себе насмотренность, прививать себе вот это продуктовое мышление. Параллельно можно действительно начать делать что-то свое. Сейчас, в принципе, благодаря всяким сайтам с шаблонами, можно сделать любой сайт там за копейки, одному не умея программировать. Благодаря социальным сетям можно это все продвинуть и посмотреть, будет ли пользоваться этим людям, собрать обратную реакцию, собрать отзывы, понять, что действительно можно что-то лучше сделать. Можно начать учиться. Тоже классный способ, потому что это может тебе сэкономить время. Ты вместо того, чтобы гуглить все подряд, уже получаешь знания в таком концентрированном виде. И имея представление о новой сфере, ты уже можешь учиться конкретно тому, что тебе нравится, куда ты хочешь развиваться.
Уверен ли ты, что ты себя нашел? Потому что, ну, в смысле, ты так часто менял профессию, возможно, это просто очередная, знаешь, попытка.
Никогда нельзя зарекаться, но, в принципе, за всю свою карьеру я еще никогда не чувствовал себя в своей тарелке так, как я себя чувствую сейчас. Действительно, мне нравится и то, что я делаю, и как у меня это получается, и мне нравится конечный результат. Поэтому, если даже я в продакт-менеджменте и не навсегда, но то очень-очень надолго.
Мне кажется, тут, наверное, тебя должно драйвить то, что постоянно какие-то новые задачи, и если тебе там надоест один продукт, ты можешь попроситься в другой, например, там заняться другим продуктом, и там уже все будет опять новое, как будто бы ты сменил профессию снова.
Да, в этом смысле IT и менеджмент IT — это действительно уникальная сфера, здесь тоже можно кардинально менять направление, в зависимости от того, в какой команде ты находишься сейчас. Это преимущество, которое делает твою профессиональную жизнь очень разнообразным.
Можешь, пожалуйста, сказать еще, наверное, какие твои скиллы из твоих прошлых опытов, проектов помогли тебе в продакт-менеджменте?
Наверное, самый ценный опыт, который я вынес, например, из своей политической карьеры, в кавычках, это жесткая дедлайновость. То есть, когда ты в избирательной кампании, у тебя есть день выборов, и он никуда не сдвинется. И тебе нужно все успеть сделать до этого дедлайна. И это очень сильно мотивирует. Стрессоустойчивость. Например, после черного пиара, который против тебя применяют твои оппоненты на выборах, ну, тебе уже мало чего страшно. Был такой случай, когда наш оппонент развесила по всему нашему округу объявление о том, что мой кандидат сегодня вечером будет раздавать бесплатно еду. И это было одновременно там в 5 местах, и это было страшно сначала. Но быстро собравшись, получилось там организовать людей, которые поехали во все разные точки и начали там людям объяснять, что это не мы, это козни оппонентов. А люди пришли с разными мотивами. Кто-то пришел действительно там за бесплатной гречкой, а кто-то пришел морду бить, потому что что это вы нам бесплатную гречку раздаете, что вы, за кого нас держите? Вот после такого тоже ты становишься более философским к жизненным трудностям.
В смысле, а продукту реально нужна стрессоустойчивость для чего?
Слава богу, продукту такая стрессоустойчивость не нужна. Но, тем не менее, когда ты несешь ответственность и за какой-то большой продукт, это чувствуется. То есть если ты что-то неправильно посчитал или ты принял неправильное решение, это может сказаться там на миллионах пользователей.
Но при этом невозможно же всегда только правильное решение принимать.
Согласен. Все ошибаются, но главное — стремление к принятию хороших решений.
Это мысль незаконченная как будто бы.
Мой сегмент это будет вообще, да, незаконченные мысли и неправильный русский язык.
Ребята, простите, я у всех подвел.
Вы слушали подкаст «Кот и кофе». Мы говорили о том, как сменить сферу деятельности и перейти в IT после 30 лет. Если вам понравилось то, что вы услышали, подписывайтесь на наш подкаст во всех популярных подкастинговых приложениях для iOS и Android и на наш телеграм-канал, который называется «Подкаст «Кот и кофе». Делитесь ссылками на ваши любимые эпизоды с друзьями и коллегами, ставьте нам лайки, сердечки, звездочки, в общем, все, что там можно поставить. Пишите отзывы, комментарии, предлагайте идеи для следующих эпизодов. Мы всегда в поиске новых идей и крутых героев. Услышимся в следующем эпизоде совсем скоро. Пока-пока!